Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91.2 FM. Сегодня у меня в гостях Андрей Киряков, единственный в России музыкант, который владеет 4 видами балалаек, прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы «Три балалайки», он же автор собственного проекта «Балакирь».
Все правильно, всем привет, здравствуйте.
Привет. Начнем, может, с хитяры твоего любимого трека.
А с какого, с какого?
С твоего любимого. The show must go on.
А, show must go on. И дальше песня. Да, сыграл.
Отлично. Смотрит Брайан Мэй, тут Андрюша. Слушай, ну история вот эта, твоя популярность, она с этого началась вообще?
История популярности?
Ну, диких просмотров вот этих на Ютубе.
Диких просмотров на Ютубе, да, наверное, с этого. Потому что вообще, на самом деле, это было все неожиданно для меня. Как и сейчас, я уже давным-давно забыл, что я играл шоу Must Go On. И шоу Must Go On отметили у себя группа Queen. То есть понятно, что Фредди давно уже нет, но группа продолжает существовать. И для меня было неожиданностью, что официальная группа в Instagram, группа Queen...
Запрещенной сейчас сети, надо оговориться.
Запрещенной сейчас сети, да. Ну, тогда еще и Facebook. То есть во всех социальных сетях, да, во всех социальных сетях, которых можно было, они меня отметили и написали прямо пост, что это был лучший кавер на эту композицию. И я думал, что это просто какая-то фанатская команда. А оказалось, что...
Ничего подобного.
Ничего подобного, да. Вот.
Хорошо, вот после такого... То есть ты человек, которому сейчас 37 лет, который рос на русском роке, который фанат группы Алиса и Король и Шут. Я к этим же людям отношусь, поэтому я прекрасно тебя понимаю, да? Почему балалайка-то? Как так? Сложилось. Мама хотела, чтобы ты танцевал.
Какая подготовленность хорошая. Ничего себе. Даже неожиданно так приятно. На самом деле, это все произошло очень случайно. Да, конечно, я играл на гитаре. И в музыкальной школе... Ну, играл на гитаре, так можно сказать, потому что я сам уже пошел в музыкальную школу, будучи уже взрослым ребенком. В 8 классе я закончил с танцами и пошел в музыкальную школу.
Все мальчики же хотели играть на гитаре, потому что человек, играющий на гитаре, очень нравится девушке. А человек, играющий на балалайке, нравится девочкам?
Тогда нет. Тогда, когда я пошел на балалайку. Но я окунулся просто в другой мир. Совершенно, вот, ну скажем, в мир музыкантов-народников. Это как бы академическая среда в Институте культуры. Это все серьезно. Потом я для себя сделал выводы, что это даже в некотором роде спорт. Потому что техника, техника, техника. Много заниматься, много совершенствоваться. Мне было очень тяжело. И это случилось совершенно случайно. То есть я поступал в Институт культуры вообще на актера.
Да ты что?
Я пошел на поступление. Ну, просто я закончил школу и решил, и так как был всю жизнь на сцене, это КВН, пупс и все подобное. Вот. И я пошел на актера, но в тот год, в 2003 году, не было набора на актера. Набирали на актера как бы через год. Вот. И поэтому я... Вспомнил, что я еще умею играть на гитаре, и тогда решил, что, ну, все равно поступать нужно, пойду на гитару. Меня взяли с большим «но». Ну, там, на самом деле, конкурс был небольшой, вот. И меня взяли, сказали, что я буду учиться, но в том случае, если я переведусь на балалайку.
Ну, и ты подумал, а че бы нет?
Нет, я подумал, че бы да, и очень сильно не хотел. Мне очень сильно, ну, в общем, как-то... Ну, я не понимал, что происходит, какая балалайка, что на ней вообще делать, разве на ней вообще учат, вот, и но так как я хотел поступить, мне предложили, что ну, типа, давай 2 года отучись, и потом переведешься.
Ну, нотную грамоту, по крайней мере, знать, с листа читать.
Да, это было для меня вообще погружение в другой мир, это было очень тяжело, это сразу был оркестр, я сразу же сел на приму, и большую роль в моем становлении, мне кажется, как балалайшника сыграл как раз-таки наш дирижер Валерий Степанович Бурдин, который на меня всегда орал. При 60 человеках там все все курсы собирались на оркестр, в общем, там девочки, мальчики, и когда он кричал: «Киряков, иди учить партии!» Это было, с одной стороны, ну, тяжело, потому что на тебя орали, а с другой стороны, ну, мотивация такая была идти.
А тебя вообще задевает критика? Как ты на нее реагируешь?
Критика, ну, знаете, я для себя выработал как бы такое понятие, сам я, меня она начала задевать, когда появились 3 балалайки, когда я начал выкладывать свои ролики, и да, там были разные заморочки по поводу звука, по поводу того-сего, по поводу видео, и вот тогда на меня полилась и критика, и в том, ну, в том числе, то есть положительные какие-то отзывы, и в том числе критика. И тогда нужно было что-то с этим делать, как-то к этому относиться, и сейчас у меня есть четкая такая формулировка критики, то есть мне очень интересно ваше мнение, но...
Держите его при себе.
Нет, оно мне очень интересно. Ну, это немножко, может быть, будет жестко, но на самом деле мне очень важно, мне очень интересно ваше мнение, но я все равно буду делать то, что я делаю, и я понял как раз-таки благодаря своему авторскому проекту, что нельзя понравиться всем. То есть у тебя есть люди, которые ты будешь нравиться, которым людям, а и будут люди, которым, ну... не может нравиться творчество твое абсолютно всем.
Ну вот про 3 балалайки понятно, легендарный проект, да, про балакирь расскажем, ты же там обосновался в Москве в 16 тоннах, и, это, насколько да. я понимаю, 24 ноября у вас выходит новый трек.
Да, мы сейчас работаем над треками, я как раз сейчас сидел, придумывал мелодию для новой песни, которая будет фитом, это еще пока секрет с кем, но мы делаем фит, и... нужно, в общем-то, в короткие сроки уложиться. В общем, «Балакирь» 16 тонн — это площадка для новых музыкантов, которые не очень еще известны.
Ну, легендарный московский клуб.
Да, легендарный московский клуб. И так получилось, что они относятся как раз-таки ко всем музыкантам очень положительно и хорошо. И мы попробовали сделать там сольный концерт. Мы сыграли там один сольный концерт. И получилось так, что нас там заметили. И вот совсем недавно, 15 ноября, мы получили там статуэтку «Cup of Madness». В общем, «Чаша безумия». По-русски, вот, за фолк-проект «Балакирь». То есть мы в 16 тоннах, но сейчас на данный момент являемся лучшим фолк-проектом, который выступал у них в 2023 году как новый коллектив. Ну, получилось так, и мы очень рады, это наша первая награда, и мы счастливы.
Слушай, а вот награды, первый вопрос, вот ты награды получаешь, как они, ты их расставляешь, у тебя есть место под награды?
Нет.
Нет, не завел еще стену почета у себя дома?
Стену почета не завел, но они постепенно копится, то есть, да, на стеллаже им сейчас место пока отведено, но полочки специальные пока для них нету. Вот. Мы в прошлом году получили 2 место на фестивале SoundFest в Самаре. В этом году у нас уже у «Балакиря» получается, ну, 2 награда, но имеется в виду вот прям из того, что можно пощупать. Это такая статуэтка, которую тебе дарят не просто номинально ты там стал каким-то участником и победителем, а на конкурсах такое уже было, а прям вот красивая такая штучка, которую мы получили, очень приятно, и да, на нее можно смотреть и вспоминать о том, что было.
Слушай, проект «Балакирь», как я понимаю, это тексты, которые в себе содержат народную мудрость, какую-то пословицу, поговорку, из которой рождается некая поучительная сказка. Здесь есть пересечение, на мой взгляд, с творчеством группы «Король и Шут».
Да, это безусловно. То есть вообще как бы тут, конечно, очень большой вклад как музыканта и как в личность в меня внес «Король и Шут» и вообще в свое понимание себя на сцене, как себя веду. Но у нас сказки про современность. У меня задача, как бы такая, не знаю, такая многозадачность, что ли. Мы сами себе придумали образ, мы придумали, что это будет. И я пишу не просто то, что родится спонтанно, а у меня все тексты, они основаны на каких-то феноменах сегодняшнего дня. Например, у меня есть песня, ну, сегодняшнего дня, какого-то ближайшего времени. Допустим, есть песня про МММ, называется она «Три медведя». Есть песня про...
Там обязательно крипер. Мораль, да?
Ну, да, мораль есть. Мораль, она сама, конечно, заключается в пословице. То есть, как я работаю, я придумываю песня будет о чем, придумываю сюжет, и бывает, что идут обратного, я сначала ищу пословицу, ну, как правило так идет. То есть я сначала нахожу пословицу, и потом от нее уже придумываю сюжет, и сама пословица уже в себе содержит мораль. И я ее как бы раскрываю в сказке со своей, с одной стороны, то есть как она может быть применена в нашей жизни. И да, 24 ноября выйдет очередной трек, который называется «Птичье царство». Это история о том, что... А история об автозамещении. Может быть, больше всем знакомо такое понятие, как Т9, когда ты пишешь текст, и он сам автоматически исправляется, и ты потом отправляешь его,
например,
не редактируя.
Например, ты задаешь невинный вопрос «ты дома?»,
заменяет
слово «дома» на другое слово из четырех букв тоже, и получается...
Да, и ты как бы не понимаешь, что тебе написали, и вот эта песня будет про то, и там я всех приглашаю послушать, потому что, мне кажется, одна из самых сильных песен вот как раз 24-го выйдет.
Но это, слушай, какая-то прямо философская штука, так здорово, что ты взялся за этот проект, и как здорово, что вы вместе, у тебя же есть твой соратник, твоя супруга, которая тебе в продвижении помогает, и, наверное, в генерировании идей тоже, потому что она творческий человек очень, Галя.
Да, конечно, то есть мы работаем, у нас такая большая команда из, ну, как минимум 4 человек, то есть мы что-то придумываем вместе с Галей, я записываю свои балалайки, придумываю тексты, и у нас еще очень хорошие саунд-дизайнеры, это Анастасия Попова и Евгений Осипов, тоже наши пермские ребята, которые пишут мне полностью аранжировки, придумывают электронику.
Вот хотела задать вопрос первый про твой самый провальный провал, а потом про твой, ну, по твоим ощущениям, самый успешный успех. Вот два таких момента. Помнится ли?
О, это вообще мне запомнилось на всю жизнь. Я на этот счет тоже есть свои мысли, потому что я верю во все потоки энергии, в ощущения, в первую очередь, в свои. Было такое, что я выступал в органном зале, тогда у нас губернатором был Решетников, вот, и было какое-то прям важное, но это было давно, три балалайки только начали свой путь. Ну, как давно, они всего начали свой путь там 5 лет назад, но вот где-то вот через год после их появления, то есть прям было так все важно, то есть мне сказали, что нужно сыграть как раз-таки шоу «Must Go On» в органном зале, и мой номер поставили сразу же после речи губернатора, он скажет речь, сядет тебя послушать, и как бы ему нужно будет уйти. Вот, ты должен сделать все, чтобы было круто. У меня был саундчек, на саундчеке все было отлично, все хорошо, и тут я вышел на сцену, и оборудование не заработало. Просто
ой,
ничего не заработало.
Позорище. Вот что ты испытываешь в этот момент?
Это было просто что-то. Я столько лет уже будучи на сцене, то есть я вообще не знал, что делать. Просто ничего не звучит. Я начал бегать по сцене. Выключите свет, включите свет. Там, в общем, ну, я начал искать какую-то взаимосвязь с тем, почему у меня не заработали балалайки, то есть, и так мы и не нашли эту проблему. Только проснувшись на следующий день в полном опустошении от этой важности, мне была привита, что ли, эта важность. В подсознании она у меня сидела, что нужно. И ничего не получилось. Только на следующее утро я понял, что, блин, мы же были в органном зале, а у меня есть интерактив. Мне нужно было просто позвать губернатора на интерактив, я бы дал ему балалайку, контрабас, кого-нибудь позвал еще из зала, и мы бы сыграли там другой трек, который у меня как бы заготовлен для работы там на корпоративных мероприятиях. Вот. И до меня дошло это только с утра, и мне еще стало хуже от того, что я бы мог вырулить ситуацию, но не смог это сделать в моменте. И после этого я понял, что я убираю вообще всю важность любого мероприятия. Я просто работаю хорошо, я делаю свое любимое дело. Это что касается провала 3 балалаек. Вот, это тоже такой большой опыт в моей жизни. Кстати, мне сейчас предлагают снова работать в органном зале. Я уже от одного мероприятия отказался, потому что там 2 раза я работал, и были какие-то 2 раза проблемы. Но вот сейчас идет все-таки речь о том, чтобы мы добились наконец-таки звучания в органном зале. Я с трепетом ожидаю этого мероприятия.
Ну, слушай, вот. Надо же взять тогда эту вершину, если у тебя было... Закрыть гештальт.
Ну да, видимо, да. Видимо, все-таки нужно. Нужно согласиться.
Нам нужно прерваться сейчас на рекламу, и через пару минут мы продолжим с Андреем Киряковым, человеком супер-пупер популярным, топ-балалайщиком России, лауреатом международных музыкальных конкурсов, участником официальной культурной программы Олимпийских игр в Сочи, автором нашумевшего проекта «Три балалайки», который оценили и Queen, и Scorpions, и автором проекта «Балакирь». Будьте здесь.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенные яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91.2. Мы продолжаем наше интервью с Андреем Киряковым, топ-балалайщиком России. И мы в прошлой части закончили говорить о самом страшном провале, на взгляд Андрея. Его на сцене сразу после речи губернатора ничего не заработало. Андрей связывает это с тем, что у него в мозгу сформировалась картинка излишней важности – своего выступления, и сейчас он старается эту важность снимать. А получается ли?
Да, получается. Я сейчас даже к сольным концертам как бы готовлюсь, так скажем, постольку поскольку. Просто если я уже готов, то я знаю, что вот в этот день нет смысла уже что-то повторять. И даже я помню, из института у нас было такое понятие «день тишины». День тишины за день до какого-то важного концерта, мероприятия. Да, я этим пользуюсь, я про это помню. Потому что за день или в день мероприятия не нужно прям уже что-то заморачиваться, вспоминать, потому что тут уже как-то фраза-то, типа...
Перед смертью не надышишься,
да. Вот, типа такого.
А бывало раньше вот прям паника? У меня очень часто перед какими-то ответственными мероприятиями абсолютно неконтролируемая паника, которую я не понимаю, как она гаснет, как она возникает и как она гаснет. То ли это предчувствие. Ну вот какие-то вот такие неощутимые вещи, которые ты не можешь сознательно отследить.
Да, было совсем недавно, когда я выступал в ДК Солдатова, там тоже на фестивале со студентами у нас была битва поколений, потом встреча поколений. 2 дня у нас были выступления. И как раз-таки на битве поколений я много чего для себя понял. Почему так? Потому что, видимо, вот состояние, ощущение, когда очень много народу, и ты как бы в общем котле варишься. Обычно ты приезжаешь, как правило, на площадку, и сам по себе. Ты никому не привязан, ни о чем не думаешь, ты просто знаешь то, что, у тебя номер там и все. Вот. На 3 балалайках достаточно сложно выходить только на 1 номер, потому что нужно много чего выносить, там коробка у меня с лупером, там балалайки, и все это нужно как-то обратно выносить. У меня всегда есть переживание о том, заработает ли сейчас аппарат, видимо, вот после выступления, там, 5 лет назад в органном зале. Вот. Когда все работает, уже все, ты такой успокоился, все заработало, все хорошо. И волнение какое-то, да, появилось, накопилось, я не знаю почему. И самое интересное то, что у меня очень, так скажем, хороший став, у меня полностью свое оборудование, я работаю там в ушных мониторах. То есть на сцене люди не слышат, что я играю, слышат только люди в зале. И когда я выхожу со сцены как бы вовнутрь, мне начинаются там такие фразы, типа, что-то тебя мало было на сцене или что-то еще, я такой думаю. И ты начинаешь, что-то было не то, что-то как-то не так. Потом смотрю трансляцию, все было классно, все в зале было, классные звуки. Но это... чисто такая специфика, потому что не всем это музыкантам возможно сейчас понять, потому что все работают с мониторами на сцене. То есть, когда ты стоишь за кулисами, ты слышишь, что происходит, как это круто звучит или не круто. А я стою один в ушах, у меня все в ушах хорошо, в зале тоже все хорошо, а на сцене там организаторы или люди, они не понимают вообще, что происходит. Они думают, что ничего не звучит и что все плохо. И ты выходишь, смотришь на эти опустошенные бледные лица, говорящие тебе о том, что, у Кирякова что-то там произошло.
А у них непривычный набор аппаратуры.
Да, непривычно, то есть то, что на сцене такая стерильная тишина и какая-то одна балалайка там брякает, я поиграл, записал, остановил. Вот. У меня, кстати, было один раз такое мероприятие, когда меня забыли открыть в портал. Я не знаю, слушателям это понятно или нет. Понимаете, я работаю в ушах. У меня в ушах все хорошо звучит, а в зале звука нет. Это было в ночном клубе в одном пермском, в Нейме. В общем, я там играл, причем композицию совсем не клубную. И вот знаете, как это выглядит со стороны? То есть в ушах ты работаешь, я записываю сначала 1 балалайку, потом 2, и потом беру 3, чтобы начать играть мелодию. А люди снимают все это на видео, я достаю ухо и понимаю, что в зале полная тишина. То есть что было для людей? Поиграл на 1, поставил, поиграл на 2 поставил и взял 3. И что происходит? Непонятно вообще. То есть
это парень колдует?
Да, что-то какой-то бред, в общем, вот. И примерно так же это выглядит из-за кулис. Поэтому я понял, что на самом-то деле у меня достаточно, так скажем, упакованный проект, то есть у меня все по полочкам разложено, все оборудование работает, все хорошо, но люди еще, видимо, к этому не привыкли, к такой стерильной тишине на сцене. Вот. Было волнение такое перед выходом на сцену, и было совсем недавно, потому что какая-то такая энергия студенчества, то есть какое-то волнение, видимо, я перехватил от всех.
Вернула тебя в пубертат туда. Ты вообще стеснительный человек был?
Я никогда не был стеснительным человеком. Если так самоанализом заниматься, то многое можно нарыть, но там это маска там или что-то еще. Я был стеснительным до начала работы музыкантом, наверное, да. Я там прошел путь еще. В свое время пришлось после института работать в продажах, потому что я думал, что я что там сам деньги, вот, и через себя переступал, там, ходя на работу каждый день. Вот потом понял, что я так больше не могу, и как и только стал работать артистом. Нет, кстати, да, наверное, до появления Балакиря было какое-то, знаете, это я выходец все-таки из корпоратов, так скажем, из корпоративов, из каких-то заказных мероприятий, где важна реакция слушателя, и ты работаешь как бы за деньги, то есть, ну, грубо говоря, все серьезно, все, ты должен выйти и спросить, ну и как? А сейчас, когда у меня появился Балакирь, я как-то вышел в самосознании на другую ступеньку, я понимаю, что это авторский материал, что он может кому-то нравиться, кому-то не нравится, и ты просто кайфуешь сам от себя, и сейчас в трех балалайках, выступая на мероприятиях, играя там популярную музыку, я делаю то же самое. Я вынес из Балакиря в корпораты много самого себя лично, и, возможно, от этого людям проект стал нравиться больше еще. То есть, ну, надеюсь, что поэтому. Я вот так себе это объясняю.
Мы должны прерваться на новости и снова продолжим. Напомню, сегодня у меня в гостях Андрей Киряков, топ-балалайчник России, который на балалайке может исполнить все от фольклора до мировых хитов, современной попсы и свои авторские песни. Будьте здесь.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91.2. Мы продолжаем сегодняшнюю нашу встречу с Андреем Киряковым, единственным в России музыкантом, который владеет четырьмя видами балалаек: прима, электро, альт, контрабас. Здравствуй.
Да. Здравствуйте. Всем привет.
Безусловно, легендарный человек. Я, знаешь, хотела спросить тебя, вот, ну, для любого, для многих музыкантов попасть в «Вечерний Ургант», человек сейчас запрещенный в России, а ты еще и попал вместе с Билли Айлиш.
Да.
Вот, расскажи про эту историю. Безумно интересно, как ты себя ощущал. Опять-таки, про волнение. Все ли прошло гладко?
Все прошло быстро. И волнение, да, оно было уже там, то есть его не было вообще никакого волнения до выхода. Оно было в конце. Мы там играли, ну, практически полный трек Билли Айлиш. Все произошло вообще моментально, потому что я увидел в запрещенной социальной сети Instagram у Урганта заявку на набор фольклорного коллектива. И мы, конечно, отправили сразу туда три балалайки. Ну, буквально прошло 4 минуты. За 4 минуты после появления поста они уже набрали всех. Им нужна была только балалайка контрабас. То есть, конечно, мы пытались протолкнуть туда три балалайки, и причем Bad Guy можно было сыграть и мне самому сольно, но им нужен был вот этот весь колорит, там, желейки, то есть девочки, мальчики в народных костюмах. И, конечно же, я сказал, что я поеду и с контрабасом, без разницы хоть с чем. Вот. Ну, трек несложный, просто его нужно было собрать прямо там в студии. То есть у нас не было никакого времени ни на что. Ну, имеется в виду на репетицию. Мы просто сразу приехали, то есть сегодня вышел пост, а завтра в час дня уже была съемка. Вот. И я, конечно же, прыгнул в самолет, в последний улетающий, и нашел в Москве контрабас у своей подруги. Она работает в музыкальной школе. У меня там еще до инструментов не было. Вот. И там отдельная история с тем, как она его доставляла до своего дома. Потом я его на такси увез в Останкино. И, ну, ничего, приехал, все разобрался. Была, не была. И мы там с ребятами прямо сколотили уже трек по ходу. Вышли на предпросмотр, так скажем. Вышел сам Ваня, сказал, что нам нужно убрать, где чего добавить, как сократить, в общем, с чего начинать. Все. И рассказал немного, что нас ждет впереди. Сказал, что Билли споет одно слово, она скажет слово «да», и все. Вот, ну, кто знает Bad Guy, то есть у меня там есть «да», и погнали соло. Вот, и... Да, и вот, в общем...
А можно играть сейчас?
Да. Еле вспомнил.
Да.
Вот, и да, там это играла желейка, а я играл на басу, но баса сегодня нет. Вот. И мы начинали с контрабаса, и прям такой крупный план был с меня, и это было самое кайфовое, и мы там все были оттитрованы. И после этого выступления про три балалайки прям загремели. Вот. Но загремели в Перми. А, ну это был новый толчок после там квинов. Вот. То есть люди начали писать, звонить и приглашать на на мероприятие. Но сбили мы не повстречались. Она сказала слово «да» и убежала в гримерку, потому что, ну, в общем, Ваня нам объяснил, что эта слава, которая свалилась на нее там в раннем возрасте...
Нарушила ее психику.
Да, да, да. И то есть она как бы ни с кем не будет фоткаться. Вы поймите, пожалуйста. Но с Ваней мы сфоткались. Он очень классный ведущий. В общем, все круто, профессионально. И все было снято с первого дубля. В общем, там не было никаких ни дублей, ничего. Все просто сыграли и разошлись. А, но под конец трека у меня начала затекать левая рука. Я понял, что это от волнения. То есть там такой риф на басу однообразный. И просто чисто физически я еле вывез это дело. Ну, поджилки, конечно, тряслись.
Слушай, вот сейчас такая современная тенденция. Современное восприятие балалайки как инструмента. Ну, наверное, ты не думал, когда шел учиться на балалайку, что вот это будет так актуально сейчас, именно в 2023. Мне кажется, тенденция к тому, чтобы все русское, но в современном ключе выходило на передний план.
Ну, сейчас, наверное, это, да, особо ощущается. А раньше, когда появились три балалайки, когда мы начали активно заливать ролики на YouTube, мне начали писать родители и дети родителей, которые говорили, что спасибо, благодаря вам мой ребенок либо пошел на балалайку, либо остался там учиться, потому что это непростой инструмент, и как бы мотивации, ну, практически ноль. И вот, видя вас, ребенок захотел. И я понял, что ничего себе, то есть я не думал об этой миссии, и оказывается, что она появилась, и что все-таки народный инструмент, мой родной уже балалайка, да, шагает большими шагами в массовую, в поп-культуру. И да, сейчас я ставлю себе, ну, так скажем, такую задачу, и, ну, на самом деле, я никогда себя не ассоциировал с балалайкой, я делал просто свое любимое дело, там был бы какой-то другой инструмент, был бы другой инструмент, но так это балалайка, и, ну, у меня прям, конечно, сейчас гордость за то, что я выбрал именно этот инструмент, и так сложилась судьба, что я пошел учиться на нее. Какое-то время мне казалось, да, что и до сих пор так, что, возможно, как-то локально, но мы сами создаем тренды. Лично у меня это получилось сделать. Балалайка, она никогда не была там при дворе, насколько я знаю. То есть это всегда был такой
инструмент
народный, да, чисто во дворе играть «Светит месяц», с которого, кстати, началась история с песни «Светит месяц», началась история развития вот этого инструмента в академической среде. И сейчас она больше появляется все на мероприятиях, и будем называть вещи своими именами, у нас есть такое понятие «клюква». То есть это, ну, так скажем, плохо подобранная народная одежда, это все вот эти мероприятия, ну, как бы, не знаю, как это сказать, чисто такие показушные какие-то, что ли, то есть как, без души, хорошо, просто, ну, вот есть она балалайка, есть там частушки поиграть.
Нет, ну, есть вот, это как с юмором, есть там кривое зеркало, а есть Жванецкий, например.
Да, 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 ну, типа того, да, то есть как бы это, так скажем, короче, не модно уже. А истинный фольклор, который сейчас появляется на сцене, и вот который меня, кстати, не получилось никак познать. Я понял, что это огромный пласт, который нужно с нуля...
Ну, там прям исследовательская работа, да, 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 большая.
Это прям серьезно, и это прям фирма. То есть фольклор, который сейчас появляется, и люди, которые его несут, это прям... это вышечка, то есть это круто. У меня полностью свой материал. Я честно пытался познать фольклор, у меня не получилось, потому что это сложно, это джаз, это там три аккорда, это какая-то медитация. Но для себя я понял, что это медитация, то есть когда ты внутри этого круга находишься, поющих, я его не смог познать. Я не смог успокоить свою мысль, и поэтому я стал делать свое.
Ну, это тоже круто. Скажи еще, пожалуйста, вот какая из твоих балалаек тебе наиболее удобна и почему?
Я себе понял такое, что когда я занимаюсь, готовлюсь к какой-то программе, допустим, какую-то, я если большую делаю программу, народную, в частности, там много нужно играть. Есть еще большой балалайшный концерт, который мы, кстати, давно не делали. Перед ним прям нужно готовиться, нужно вспоминать весь материал, потому что там много сложных произведений. Вот. И когда я поиграю на контрабасе, мне проще уже начинает играть, становиться на приме. Потому что у контрабаса большие струны, широкие лады. То есть ты там пальцы свои размял, а на приму уже садишься, о, и все как бы само играет. Такое классно. Вот. А, конечно, больше всего я играю на приме. Прима, вот эта маленькая балалайка, которая... Вот, это, ну, основной инструмент. Я ее называю на концертах «Самая главная балалайка в мире балалайк», потому что на ней обучают в вузах, и это самый подвижный инструмент в смысле там техники. Ну, в общем, это основной инструмент. И, кстати, у меня сейчас новая балалайка от мануфактуры «Балалайкер». Мне ребята дали я подчеркиваю, дали два таких инструмента.
Да, не продали,
Не продали, а дали.
Что уже важно.
Это уже важно, да.
И это говорит о том, кто ты.
Да, и в общем, я сейчас играю на их балалайке, и я прям кайфую, потому что она... не плывет, она практически всегда строит. Понятно, что температура на улице на нее тоже влияет, но она не так расстраивается, как мой предыдущий инструмент. Вот, и хорошо звучит, и сейчас во всех записях использую я ее. У меня прям два таких инструмента, я рад, что я с ними подружился. И они, кстати, тоже очень сильно продвигают этот инструмент. Они делают разный ценовой сегмент, и поэтому балалайку можно там, начиная чуть ли не от 5000, купить в хорошем исполнении. Но я могу соврать по ценам, потому что у меня самый дорогой инструмент.
Спасибо, Андрюш, большое, что пришел.
Спасибо вам, спасибо большое.
Грянем еще раз напоследок.
Да, давай. Эй, говори, Москва, разговаривай, Россия!
Надкушенные яблоко. Вкус культуры.